Приветствую, братья и сестры. Христос воскрес! Галатам, 5 глава, 16 по 18 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». И 24 стих. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Вы знаете, какой парадокс интересный получается? Тогда, когда чем больше ходит христианин с Богом, тем больше у него сознательных грехов. Задумывались когда-нибудь об этом? Может быть, вы испытали то же, что и я, когда я только пришел к Богу, когда только-только произошло покаяние. И вот перед тем, как покаяться, я считал, что вот грешнее меня, наверное, нет во всем свете. Было такое чувство, что вот покаяние мне нужно вот здесь и сейчас. И когда уже помолишься, когда впустишь Христа в свою жизнь, в свое сердце, появляется такое вот блаженное чувство, состояние, которое ни с чем не сравнить. Вот ты как будто летаешь над землей. Вот такое чувство, что вот теперь ты точно ангел, у тебя ни одного греха нет. И ты думал, ну как вот вообще я думал о том, как бы согрешить. Это же вот настолько противоестественно. И вот это состояние, оно, знаете, такое отражение небесного, наверное, состояние, которое мы будем чувствовать, когда будем на небесах с нашим Богом. Но, как вы понимаете, такие дни, они быстро проходят, жизнь идет своим чередом, и вот у такого вот новоиспеченного ангела крылья начинают постепенно опускаться. Как-то незаметно вдруг один грех происходит, потом другой в жизни, и вдруг понимаешь, что как же так? Я же начинаю опять заниматься тем же, что делал раньше. И ощущение вот этой вот чистоты и возвышенности тоже вдруг почему-то куда-то уходит. И следующий шаг – снова осознание себя грешником. И снова борьба с грехом. Кто кого победит. И написано, только что мы прочитали, о том, что вы не то делаете, что хотели бы. Может быть, и не хотели бы этого делать, но почему-то это делает. Мы делаем это. Вот, наверное, вот это типичное описание тех христиан, которые действительно искренне от всей души хотели бы и желают жить полноценной духовной жизнью с Богом, жить по воле Божьей. Мы боремся со своими грехами и унываем, потому что не понимаем, что изначально мы обрекаем себя на провал. В нас, в каждом возрожденном христианине, есть две природы. Мы читаем «дух и плоть». И обе эти природы, они очень сильны. Дух помогает нам стремиться к Богу, а плоть как бы оттягивает нас назад и помогает, в кавычках, нам стремиться обратно к тому миру, из которого мы вышли. Вы знаете, ведь и получается, что плоти сдаться очень легко, потому что для этого просто ничего не нужно делать. Вместо того, чтобы карабкаться наверх, да, по духовной такой вот лестнице вверх, просто опускаем руки и скатываемся вниз. И довольно, знаете, такая безрадостная картина в церкви, когда мы сами в себе видим или замечаем то, насколько все-таки много плотских христиан. И Павел очень много писал Галатам на эту тему. Я думаю, что эта тема очень актуальна для любой современной церкви. Но не секрет, что мы все очень разные. У нас разный жизненный опыт, у нас разное образование. И, возможно, настолько разный взгляд на мир, что если бы не церковь, если бы не Бог, может быть, мы никогда бы больше нигде не встретились. Но вы знаете, что интересно? Когда мы приходим к Богу и приходим в церковь, мы все равны перед Богом. Какими бы мы ни были, может быть, у нас самый низкий социальный статус, может быть, даже самый высокий, а Богу это совершенно не важно. Мы перед Ним грешники, каждый из нас, с каким бы багажом он ни пришел к Богу. Сначала мы раскаявшиеся грешники, затем возрожденные грешники, и, наконец, ну, если можно так выразиться, святые грешники. Что это значит? Это христиане, которые сдались и перестали бороться со своей плотью. И если представить себе, сколько, в принципе, таких вот воцерковленных христиан, которые полностью отдали свою жизнь Богу, стараются жить хотя бы по Библии, насколько их мало, а среди, даже среди них процент тех, которые живут победоносной духовной жизнью, еще меньше. Так, наверное, Бог думает, чем же я буду осолять этот мир, если даже те, которым я это доверил, вот где-то погружены в какие-то свои проблемы, не могут из них выкарабкаться. Апостол Павел пишет: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». А неужели это возможно? И как поступать по духу? Знаете, иногда вот хочется очень сейчас популярное такое дело, когда люди начинают подменять понятие или идеологическую базу, идеологическую основу. Вот, казалось бы, вот какая-то очень твердая и основательная конструкция, но вот попробуй поменять фундамент, изначально ее основание, и вдруг ты понимаешь, что она уже и выглядит, и начинает, знаете, сообщать нам совершенно что-то другое. Вот, и иногда мы, христиане, пытаемся как-то тоже подменить вот это понятие, которое Господь нам открывает на страницах Писания. А может быть, то, что я не делаю, это не грех вовсе. Может быть, это просто привычка, а может быть, это просто слабость моя. Вот, и знаете, и когда вот так вот повернул, вот с этой стороны, уже думаешь, да вроде нормально все, вроде и не надо тогда ничего делать с моей жизнью и с тем, что, как я поступаю, как, что я делаю. Поступать по духу, наверное, можно было бы только апостолам, думаем мы. А мы, наверное, слишком немощны для этого. Вы знаете, интересно, что вот есть некий тест, пройдя через который мы можем узнать, плотские мы или не плотские. И этот тест, он идет дальше, в 19 стихе. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Ну, минуточку, давайте подумаем о себе. Вообще, о ком идет речь здесь? Неужели это о христианах? Неужели христиане могут так поступать? И интересно, что и опыт жизненный, да, и послание к Коринфянам того же апостола Павла, мы читаем, что христиане, оказывается, могут еще и не так поступать. Они могут поступать так, как даже у язычников не водится. И это вот реальность, в которой мы все живем. Мы не становимся совершенными, когда становимся христианами, потому что наша плоть, она никуда не девается, она остается с нами. И именно она помогает, в кавычках, опять же, нам делать те вещи, которые, как плотские христиане, мы можем делать. И вот этот список, который я прочитал, конечно, он довольно длинный, и много всего там описано. И знаете, конечно, в первую очередь бросаются в глаза такие самые яркие какие-то слова или выражения оттуда. Ну, кто может про себя сказать, что он волшебством занимается, или идолослужением, или пьянством? Вот, ну, это как-то даже неприлично упоминать в приличном обществе такие слова. Да? А как насчет тех вещей, которые вот мы как-то вот на второй план у нас уходят при чтении этой строки? А как насчет нечистоты, ссоры, зависть, вражда, гнев, распри, бесчинство? Это ведь не такие уж, знаете, вещи, которые проходят мимо нас. И это то, с чем мы реально можем столкнуться в нашей жизни или в жизни другого христианина. И вот из чего складывается плотской христианин. И, кстати, интересно, что Павел пишет: «Такие Царствия Божие не наследуют». Вот для меня это очень такой серьезный стих и серьезное предупреждение. Поведение, ну, в общем-то, и облик христианина складывается, наверное, ну, ярче всего из его поступков. То, как он поступает, как действует. И проблема в том, что иногда плоть побеждает нас медленно, незаметно, но верно, как говорится. А она побеждает нас так, что мы иногда этого не замечаем. И вдруг, знаете, живя в полной уверенности, что со мной точно все в порядке, вдруг кто-то начинает нам говорить: «Слушай, так у тебя вот это, и вот это». И ты думаешь: «Неужели это я? Как я вообще к этому мог прийти?» Потому что, знаете, все это захватывает понемногу, и все это не происходит, знаете, в какой-то один прекрасный день. Для любого нашего поведения, не соответствующего Писанию, есть определенная причина. Она есть. Мы ее копим в себе, мы ее, знаете, верно храним в сердце. И тогда, когда появляется хороший повод, вот это все у нас начинает вырываться наружу. 1 Коринфянам 10, с 1 по 11 стихи. Вы знаете, я тоже хотел почему-то очень почитать, несмотря на то, что длинное описание. Это вот просто пример для нас, как вот такие вещи могли происходить в Ветхом Завете и чем это все заканчивалось. 1 Коринфянам 10, 1-11. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Вот апостол Павел пишет о тех людях, которые Бог повел из Египта в землю обетованную. Его народ, Божий народ, Бог уже вызволяет их из этого рабства. Он берет их в свои руки и ведет в ту страну, которую Он им предназначил. И казалось бы, ну что там еще может произойти по пути? Ведь вам уже сделали настолько вот большое чудо, большое одолжение. Вас вырвали из того рабства, где вы страдали, мучились, вам было плохо. Вы хотели избавиться от этого, и избавление пришло. И вот вы идете туда, вы знаете даже, куда вы идете. Но, несмотря на это, посмотрите, что делают люди. Они ропщут, они прелюбодействуют, они делают какие-то странные вещи, которые, в принципе, непонятно, как им вообще, откуда они приходят в их голову. И что делает Бог? Вы знаете, интересно, что статистика, которую вот здесь приводится, она немножко так отрезвляет. То есть, когда в один день гибнет население небольшого городка, 23 тысячи человек, это много. Вы знаете, для меня это вот какая-то очень, скажем так, статистика, которая наводит на определенные мысли. Как можно было легко и быстро тогда поплатиться за свой грех? И, наверное, если бы было и у нас также, да, в нашем современном мире, в нашем следовании за Христом, если бы мы видели, как Бог тут же поражает за грех людей рядом с нами, может быть, мы тогда бы боялись грешить. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Знаете, мы все живем в современном мире. Мы живем в мегаполисе, в очень большом городе, Москва. И многим из нас просто нужно, необходимо быть упорными в достижении цели. Знаете, мы должны быть уверены в себе, чтобы заниматься какими-то делами, идти по карьерной лестнице, чтобы, знаете, как-то решать проблемы. Потому что если будешь стоять и отмалчиваться, проблемы вот никак и нигде не решатся, а вас, наоборот, вытеснят куда-то на периферию. Вот и мы вот такие, знаете, уверенные, мы современные люди. И проблема наша в том, что вот мы все вот эту вот парадигму переносим и на наше следование за Богом. По нашей плоти мы тоже, знаете, бываем такие уверенные, да, все будет нормально. Я буду делать все, что Господь от меня хочет. Я буду делать так, что ко мне не подкопаешься. И вот эта плоть, она, к сожалению, нас и губит. Мы в своей самоуверенности порой бываем настолько слепы, что уже не видим, что Бог нас видит совершенно уже в другом ракурсе. Мы думаем, что стоим, а Бог уже видит, что мы упали в своем сердце. И, наверное, нам нужно для того, чтобы как-то вот правильно относиться к этому, понять несколько вещей. Первое. «В нашей плоти нет ничего доброго», пишет Писание. «Как бы мы ни украшали ее дорогой одеждой, как бы ни красили ее модными красками, вы знаете, она становится лучше только для людей. А для Бога, вот Он этого ничего не видит и не замечает. Бог смотрит прямо туда, в сердце. Ему совершенно не важно, как мы выглядим физически». Плоть ищет наслаждение, плоть ищет чего полегче, плоть ищет как бы оторвать себе кусок побольше и поменьше оставить соседу. Но и она не желает есть духовную пищу. Для нее это не подходящая еда. Она предпочитает мирские объедки. Она любит грех. Когда мы боремся с какими-то вот большими грехами, мелкие мы не замечаем, как мелкие уже захватили наше сердце. Вот очень сейчас такое, знаете, особенно в нашей стране, очень популярное понятие «пятая колонна». Вот мне интересно было, когда оно появилось. А появилось оно во время Второй мировой войны. «Пятая колонна», не путать со СМИ. В 30-е годы, со времен гражданской войны, в Испании, когда испанцы воевали с испанцами, в 1936 году один испанский генерал держал в осаде Мадрид. Тут к нему как-то в разговоре присоединяется другой генерал и говорит: «Как вы собираетесь взять вот этот город?» Он говорит: «Ну вот у меня есть 4 колонны моих войск. Одна будет наступать с севера, с востока, там, третья с юга, четвертая с запада». Потом он немножко помолчал и говорит: «Ну знаете, я ожидаю, что этот город для меня захватит пятая колонна». «А что же это за пятая колонна?» – спросил другой генерал. «Это те люди, которые живут в этом городе, которые и помогут мне его захватить». Пятая колонна – это вот как раз то, что живет внутри нас. То, что без промедления сдаст нас нашему врагу, дьяволу, если мы не будем держать ее так, как это следует делать в послушании Божьем и в умерщвлении нашей плоти. Итак, наверное, то, что нужно сделать в первую очередь, это поставить заграждение. Знаете, очень вот мастера восточных единоборств, если это уместно так сейчас выразиться, говорят о том, что самый лучший бой – это какой? Кто знает? Который никогда не начинался. То есть, когда мы избегаем любого столкновения с искушениями, тогда мы выигрываем этот бой, потому что наша плоть не настолько сильна, чтобы побеждать искушение, если мы не зависим от Бога в этот момент. Поэтому если мы, как написано, да, положим ограждение нашим глазам, если мы не будем ходить туда, куда не следует, если мы не будем смотреть то, что нам не нужно, если мы не будем читать то, что не будет приносить нам пользы, это будет то самое ограждение или заграждение, которое как раз поможет нам для того, чтобы вот не дать греху укорениться в нас. Вот мы недавно гуляли на Красной площади и вот обратили внимание, какие вот все-таки толстые стены у Кремля, да, и другие тоже здания очень сильно были укреплены. У людей тогда не было очень больших возможностей, как сейчас, для обороны от врага. Но они знали, что если они поставят стену, вот такую небольшую, да, врагу ничего не будет стоить ее проломить. Но когда ширина стены будет 2 или 3 метра, вот тогда врагу надо будет постараться, чтобы проникнуть внутрь этой территории. Поэтому какие стены мы ставим перед грехом? Насколько мы убегаем от греха? Или мы, вот, знаете, руки опустили и плывем по течению? Читая Евангелие и послание, мы видим, что, знаете, даже апостолы не были совершенными людьми. Если мы читаем, они порой вели себя достаточно резко и совершали какие-то ошибки. И, конечно, мы тоже про себя можем сказать, что мы несовершенны, а ведь оно так и есть. Действительно, наша плоть, она несовершенна. Но Бог дал нам свободу, и апостол Павел говорит: «Мне все позволительно». «Не все позволительно», но при этом добавляет: «Но не все полезно». Вот насколько мы умеем отделять позволительное и полезное, насколько мы вообще порой задумываемся об этом, то, что мы делаем, это полезно или нет. Ведь, знаете, Богу проще всего было бы, как в Ветхом Завете, дать нам ряд установлений, да, которые мы не могли бы обойти. Вот, и вот мы идем в небесный Ханаан, в Иерусалим, вот как сегодня хор пел, идем, и все хорошо. Но вы знаете, что интересно? Мне очень нравится такой подход Божий, когда Он дает свободу нам, как детям. То есть есть какие-то ограничения, но мы никогда не заставляем детей быть такими, вот какими вот мы себе нарисовали. Ну, во всяком случае, это неправильно, если мы так делаем. Дети должны быть в свободе, дети должны понимать, что они свободные личности. И Бог то же самое хочет от нас. Он не хочет каждый раз, знаете, нам быть каким-то костылем, который помогает нам не упасть, вот соломку подстелить или еще что-то. Да, мы падаем. Да, но мы же и поднимаемся, потому что Бог хочет с нами каких-то нормальных, свободных отношений, а не как со своими рабами. Самое главное, наверное, может быть, вот как второе правило или мысль, чтобы мы сами приняли решение не делать греха. Почему? Все главные победы происходят у человека в голове. Вот как только мы что-то решили для себя, мы тут же начинаем к этому как-то двигаться. Если мы в упадническом состоянии, если мы, знаете, вот, да, никогда я с этим не справлюсь, никогда я этот грех не смогу победить. Ну, наверное, так оно и будет. Но если мы для себя решили, что вот Господь важнее, а плоть я немножко отставлю в сторону, пусть она пострадает, но ради Христа, чтобы дух мой был спасен, вот тогда и победа приходит, вот тогда Господь начинает действовать. И самое главное, наверное, это то, что осознать, что наша плоть, она должна быть распята. И не должна быть, она уже распята со Христом на кресте. Вы знаете, Бог ведь это не Бог застывших изображений, как, может быть, ну, знаете, иногда бывает впечатление, что вот люди представляют себе Бога в каком-то вот статичном состоянии, что вот, вот он такой. Бог все время работает, Бог все время пытается что-то сделать в нашей жизни. И если мы не идем Ему навстречу, тогда Ему трудно тоже что-то сделать. Наша плоть распята со Христом. И это не наша война. Это война, в которой своими силами мы проиграем. Надо отдать победу Иисусу Христу. Потому что как только мы начинаем бороться своими силами, мы уже проиграли. Галатам 5:24 мы почитали. «Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Сегодня у нас тоже такой особенный день, да, он каждый раз, каждый месяц особенный, особенный по-новому, когда мы вспоминаем страдания Христа, которые Он претерпел ради нашего спасения. Но не только ради нашего спасения. Он претерпел это для того, чтобы мы исцелялись Его ранами. И Он сделал это для того, чтобы и мы так же, как и Он, распинали свою плоть. Чтобы не она командовала нами, а мы командовали ей. Если мы не можем сами справиться со своей плотью, Бог говорит, ее надо распять. Каждый раз, когда мы чувствуем, что слабеем, когда мы чувствуем, что мы согрешили, что ситуация выходит из-под контроля, всегда для нас важно вспоминать о кресте, на котором был распят Христос. Вы знаете, Он умирал не за идею, не ради, знаете, красивых слов нашей красивой Библии. Его смерть, она, это не просто какое-то богословское понятие или событие, которое было когда-то. Его смерть влияет на нашу ежедневную жизнь. Должна влиять, во всяком случае. Его смерть, через Его смерть мы только можем распять свою плоть на том же самом кресте. Мы слабы, но Бог силен. И если мы от всего сердца захотим сделать это, Бог обязательно нам поможет. Иногда хотим ли мы, думаем ли мы вообще о Царстве Божьем, хотим ли мы туда войти? Неужели для нас это недостаточная мотивация для того, чтобы вот свою жизнь настроить, поставить так, чтобы она вся была путем для на пути к Царствию Божьему? Бывает, конечно, что причина греха – это серьезная духовная причина, и здесь мы знаем, что мы тоже можем и запрещать во имя Иисуса Христа. Это не мы запрещаем, это Господь запрещает темным силам действовать в нашей жизни именем Иисуса Христа. Нужно использовать в своей жизни, не думать, что мы какие-то недостойные. Господь каждому из нас дал победу. Когда мы молимся и запрещаем во имя Иисуса Христа, это происходит в духовном мире. Мы можем не увидеть даже результатов, но Бог будет действовать. Итак, сегодня наверное, очень важные вещи прозвучали, и далеко, это далеко не все, что можно сказать на эту тему, но, по крайней мере, самое основное и самое главное, что апостол Павел хотел донести на страницах Писания, это опасно находиться под влиянием плоти. Нужно ставить заграждение греху. Нужно принять решение не следовать ему. И то, что сегодня очень актуально, да, то, о чем мы будем молиться, сейчас думать, нужно попытаться распять свою плоть, отдать ее Богу, так, чтобы Иисус Христос распятый, как бы предначертанный, помните, апостол Павел писал Галатам, что вы делаете? У вас Христос уже вот настолько много, вы о нем знаете, слышали, он уже предначертан как бы перед вами. А перед нами, братья и сестры, мы столько слышим о нем каждое воскресенье, каждый месяц. Предначертан ли Христос перед нашими глазами? И это то, что помогает нам избежать греха. Использовать силу и власть Христа в своей жизни, чтобы уходить от искушений, чтобы запрещать темным силам как-то действовать в нашей жизни. И в заключение, Матфея 26:41. Очень хорошие стихи, которые, наверное, помогут нам перейти в такое молитвенное и ожидающее состояние. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И пусть Господь благословит каждого из нас, настроит наши сердца, чтобы ожидать вот этой вечери, ожидать этого причастия, отдавать Богу в молитве свою плоть, свои мысли, свое сердце, чтобы Господь царствовал в нас. Не мы, не наша плоть, а Господь был главным в нашей жизни. Аминь.